Я занимаюсь проектом «Слухи эпохи застоя», занимаюсь им при финансовой поддержке фонда Михаила Прохорова. Мой проект направлен на создание аннотированного каталога сюжетов слухов, которые ходили в СССР в период застоя, то есть с 1965 по 1985 год. Результатом этого проекта будет электронный каталог, снабженный предисловием, поисковым аппаратом в виде системы тегов. Предполагается, что этот каталог будет размещен на сайте Школы актуальных гуманитарных исследований при РАНХИКС. Сейчас все это находится еще в процессе разработки, и корпус сюжетов насчитывает 300 единиц и продолжает пополняться и уточняться. Я хотела бы немного поговорить о том, зачем вообще собирать слухи. Слухи существуют в любом обществе, но известно, что там, где власть обладает монополией на публичное высказывание, получается такая ситуация хронического информационного дефицита. В этой ситуации слухи становятся очень важным коммуникативным каналом. Они образуют своего рода альтернативные медиа, через которые проходит огромное количество информации. При этом слух в таких обществах имеет особый статус. Информация, передаваемая по неформальным каналам, обладает часто большей ценностью, более высоким статусом и пользуется большим доверием аудитории, чем информация из официальных источников. То есть обмен слухами – это такая практика, которая была буквально вплетена в ткань советской повседневности. Я рассматриваю свой проект отчасти как попытку реконструировать содержимое вот этого альтернативного медиа. А поскольку слухи концентрируют в себе некие устойчивые стереотипные представления общества, то в итоге должно получиться что-то вроде карты стереотипов социальных, политических, этнических, экономических человека эпохи застоя. Но надо понимать, что репрезентативность этой карты будет зависеть от выбора источников. А круг источников, с которыми мне приходится работать, довольно широк. Дело в том, что намеренно слухи фиксировать могли только органы безопасности и идеологического надзора. И, в общем, они это делали, но не в эпоху застоя, а раньше, в сталинский период, когда распространение слухов каралось по 58-й статье. И существует довольно много исследований процессов циркуляции слухов в сталинское время, когда эта практика была криминализирована. Как правило, эти работы выполнены на материалах следственных дел. В эпоху застоя слухи практически исчезают из поля зрения соответствующих органов, поэтому отсутствуют источники, где бы они фиксировались систематически и целенаправленно. Получается так, что сюжеты разбросаны по самым разным источникам, по дневникам, мемуарам, письмам, самиздатская периодика, отчеты лекторов-пропагандистов, там, сводки писем в редакции газет. Также я провожу интервью и опросы. Эпоха застоя в этом смысле хороша тем, что это ближняя история и что данные, полученные из письменных источников, можно уточнить в процессе интервью. Мне кажется, что при любых работах по реконструкции советской повседневности нужно помнить о том, что есть источники синхронные эпохи, есть источники ретроспективные. Синхронные, конечно, обладают большей ценностью. Так, например, когда я работала над наполнением корпуса сюжетов, я обнаружила такую интересную вещь. Есть слухи, которые фиксируются только в ретроспективных источниках, только. Есть, наоборот, такие, которые фиксируются только в синхронных. Например, исключительно в синхронных источниках встречаются слухи на экономические темы. Это прежде всего сюжеты о том, что скоро будет повышение цен или скоро будет денежная реформа. По моим материалам получается так, что эти слухи циркулировали постоянно, просто постоянно. Люди бесконечно спрашивали у лекторов-пропагандистов, правда ли, что скоро повысят цены, правда ли, что скоро будет денежная реформа. Лекторы-пропагандисты обсуждали это на своих семинарах. Как бороться с такими слухами? Там, Михалков писал обличительные басни про тех людей, которые верят таким слухам. И так далее, и так далее. Вплоть до того, что в 68-м году корреспондент газеты «Известия» спрашивал у министра торговли, имеют ли под собой основания слухи о скором повышении цен. Министр торговли через газету «Известия» опроверг это, но совершенно напрасно. Ну, опроверг это, как естественно, вредные пустые вымыслы, но все это было впустую, потому что эти слухи возникали снова, снова и снова. В этой связи очень кстати будет вспомнить, например, о результатах недавнего опроса Левада-центра, согласно которому 52% современных россиян хотели бы жить в условиях плановой экономики. И помнить при этом о том, что сюжет о повышении цен и денежной реформы совершенно отсутствует в ретроспективных источниках. Ну, по крайней мере, мне не встретились ни разу. То есть люди об этом не помнят. Получается, что со временной дистанции и сейчас людям кажется, что в условиях плановой экономики они были экономически защищенными. Но если копнуть синхронию, то получается, что люди отнюдь не чувствовали себя экономически защищенными, а постоянно с тревогой ожидали каких-то от государства грабительских действий. Ну, понятно, что денежная реформа предполагалась явно невыгодное населению, а выгодное государство. Причем это не только тревожное ожидание ухудшения своей материальной ситуации, но это еще такой взгляд, такие зависимые мы смотрим вверх и ждем, не повысят ли нам цены и не ограбят ли нас с помощью денежной реформы. Все эти сюжеты имеют по много-много фиксаций. Слухи, ожидания войны, потом слухи о том, что я для себя называю тайная механика власти. Например, что Брежнев на самом деле не умер, или что кто-то на самом деле умер. Слухи, кстати, о персонах, которые назовем селебрити, слухи о звездах. И эти слухи, как правило, всегда строятся по одной и той же модели. Персонаж исчезает из публичного поля на какое-то время, идет слух о том, что он умер, ну там, или его посадили. Слухи, ну да, они строятся по фольклорным моделям, но я думаю, что позднесоветский человек в большинстве своем черпал эти модели из той же советской пропаганды. В этом смысле не стоит думать, что слухи — это только вот такое что-то альтернативное, неподцензурное и неофициальное, потому что очень много сюжетов, которые мне встретились, они строились ровно по тем моделям, которые предлагала советская пропаганда. Например, что не нужно ходить в поликлинику, потому что там врачи евреи, они выкачивают из больных кровь. Самые оппозиционные сюжеты — это как раз сюжеты на экономические темы и сюжеты о представителях элиты, об их жизни, о том, как они злоупотребляют служебным положением и как их дети делают все, что хотят, и остаются при этом совершенно безнаказанными. Есть такая группа сюжетов, которую я для себя условно называю «тайные свойства вещей». Ну, вот есть сюжет о том, что любой макаронный завод можно переформатировать на оборонный завод, потому что диаметр макаронины в точности соответствует диаметру какого-то, не помню, какого снаряда. Я беру интервью. На данный момент у меня взято 55 интервью, но не все из интервьюируемых подарили мне какие-то сюжеты. Идея, что какая-то информация, слух запускается некими злонамеренными агентами, в принципе, сама по себе имеет немного фольклорную природу. И я слышала несколько нарративов о том, как КГБшники в некотором городе запускали слух, и вот он там через сколько-то часов к ним возвращался. Например, сюжет о том, что Алла Пугачева задавила свою дочь. Один из информантов мне сказал о том, что вот он слышал про то, что этот сюжет запускался через КГБ, как раз чтобы проверить распространяемость слухов. Ну и, конечно, в разных социальных средах и носителями разных дискурсов одни сюжеты считаются совершенно естественными, как бы правдивыми и даже, может быть, не считаются слухами, а в других средах они считаются запущенными, например, через КГБ. Вот в самиздатской периодике очень часто встречается такой сюжет, что говорится о каком-то слухе и говорится о том, что он запущен спецслужбами. Но понятно, что понять, как было в реальности, совершенно невозможно. Ну, остается только фиксировать это как сюжет или как контекст, в котором он зафиксирован. У меня сейчас 300 сюжетов. Из них 40-50 сюжетов никак не типологизируются, другие более-менее типологизируются тематически или по мотивам. Там цены на продукт — это один сюжет, цены на водку — это другой сюжет, потому что, ну, как бы понятно, что водка обладает особой семантикой в нашей культуре. Вот, а цены на то, что называется товары не первой необходимости — это третий сюжет. В итоге у меня 3 сюжета про повышение цен. Я поняла, что нужно руководствоваться вот каким критерием. Могла ли данная информация распространяться по каким-то другим каналам, кроме как по устным? Если она не могла распространяться никаким другим образом, то я это считаю слухом. Ну, например, если в Ташкенте происходят беспорядки на этнической почве, а об этом спрашивают на лекции общества знания в Краснодаре, там, в Красноярске, то я это считаю слухом, потому что никак это до этого города и другим способом не могло дойти.